Алджернон Блэквуд. Ивы. Продолжение. Он ткнул пальцем в лопасть весла, при виде которой я просто оторопел. Лопасть была так тщательно отшлифована, будто кто-то долго и старательно драил ее наждаком и явно переусердствовал. Теперь она стала настолько тонкой, что при первом же энергичном грибке, как пить дать, сломается.
«Наверное, кто-то из нас лунатик и проделал все это во сне», — убитым голосом промямлил я.
«Или это из-за песка. Ветер швырял его на лопасть, и песчинки терлись о дерево, как наждак».
«Ну и ну», — усмехнувшись, Свит отошел. «На все-то у тебя есть ответ».
«Кстати, второе весло мог подхватить сильный порыв ветра, отнести его на берег, а потом именно этот кусок обвалился в воду».
«Я так и понял», — бросил он через плечо и исчез в ивовых зарослях. Оставшись один, я все-таки подумал. «Все это устроил кто-то из нас. И, естественно, не я». Но мне тут же стало стыдно, ведь ясно, что ни при каких обстоятельствах ни друг мой, ни я не могли все это устроить. Трудно было представить, что до нельзя прагматичный флегматик Свид вдруг спятил и стал швыряться веслами и ковырять ножиком каноэ. И все же меня грызли сомнения, отравлявшие всю прелесть этого жаркого утра. С психикой моего друга явно что-то произошло. Эти нервозности, странная замкнутость. Но больше всего меня пугала постоянная настороженность, готовность к чему-то. Словно он ждал развязки и, видимо, близкой. Я быстренько осмотрел палатку и подступы к ней. Однако никаких перемещений за отмеченные мной утром границы не заметил. Зато в песке появились какие-то странные ямки. Они были правильной формы, но разной глубины и размера. Одни величиной с чашку, другие с огромное блюдо. «Наверняка это тоже проделки ветра, как и пропажа весла, которые он зашвырнул в реку. Правда, оставалось неясным, откуда взялась пробоина. Но в конце концов мы могли наскочить на что-то, когда причаливали». Да я знал, что на берегу не было ничего острого. Но мое сознание, которому непременно требовалась причина, отчаянно цеплялось за этот вариант. Ну не мог я обойтись без объяснения, пусть и самого абсурдного. Мы ведь и законы Вселенной норовим снабдить объяснениями. Недолго мешкая, я растопил на огне деготь и принялся смолить каноэ. Свит стал мне помогать, но понятно было, что как бы мы ни старались и как бы ни пекло солнце, наше залатанное каноэ не просохнет раньше завтрашнего дня. Я вскользь упомянул про выемки в песке.
«Видел я эти ямы. Их тут полно по всему острову. Ну, ты-то, само собой разумеется, знаешь, откуда они взялись».
«Знаю. Это все ветер», — глазом не моргнув, заявил я. «Разве тебе не случалось видеть, как ветер на улицах поднимает вверх всякие бумажки, веточки и давай их крутить? А тут вместо бумажек песчинки. Сухие вздымаются вихрем, а влажные остаются на месте, только и всего».
Свит ничего не ответил, и какое-то время мы работали молча. Я из-под тишка за ним наблюдал, и он за мной, вероятно, тоже. А еще он все время к чему-то прислушивался. Я никак не мог понять, что ему там мерещится. Иногда он даже прикладывал к уху ладонь и на минуту-другую замирал, ничего мне не объясняя. Сам я ни о чем не спрашивал. Потом он снова принимался смолить, и, надо сказать, его сноровке позавидовал бы и чистокровный индеец. Я очень был рад его азартному усердию, так как побаивался, что он заведет разговор про ивы. Про то, что они изменились. Ведь если и он это заметил, значит, мое неуемное воображение тут ни при чем. Значит, ивы действительно подступают. Наконец ему надоело молчать.
«Странно все-таки», — заговорил он. «Очень странно. Я имею в виду ту выдру».
Я уставился на него с откровенным изумлением. «Лишнее свидетельство того, что место тут совсем дикое. Выдры — очень пугливые твари».
«Да я не об этом», — досадливо поморщившись, перебил он. «Я... Как ты думаешь, это действительно была выдра?»
«О, Господи, а кто же еще?»
«Я ведь увидел ее раньше, чем ты. И знаешь, в первый момент она показалась мне слишком большой. Выдры такими не бывают».
«Ну, мало ли что, лучи так легли на воду, чисто оптический эффект, и темновато уже было».
Свит пропустил мое замечание мимо ушей. «И глаза желтые-желтые.
Тоже из-за солнца». Я рассмеялся, но чуть громче, чем следовало бы. «А сейчас ты, наверное, спросишь, был ли тот малый на лодке, в самом делешне...»
Я осекся, увидев, что он снова замер, обернувшись в сторону ветра с таким выражением лица, что у меня слова застряли в горле. Вновь повисло молчание, и мы продолжили корпеть над своим каноэ. Очевидно, Свит даже не заметил, что я не договорил. Однако минут через пять он поднял голову и, отодвинув в сторону котелок с дымящейся смолой, очень серьезно на меня посмотрел.
«Представь, мне действительно интересно, кто был на той лодке. Я тогда подумал, что это не может быть человек. Он так внезапно появился сразу на середине реки. Откуда, спрашивается?»
На сей раз я не выдержал.
«Послушай!» – заорал я. «Здесь и так хватает всякой чертовщины! Зачем же изобретать что-то еще? Лодка была обыкновеннейшим челноком, а лодочник – человеком, нормальным человеком, который хотел поскорее убраться из этого милого местечка. А выдра была выдрой, и хватит валять дурака!»
Он продолжал с самой серьезной миной смотреть на меня. И, похоже, совсем не обиделся. Это еще больше меня взбесило.
«И ради бога, прекрати изображать, будто ты что-то такое слышишь. Это страшно действует на нервы. Ну что тут можно услышать, кроме воды и этого проклятого ветра?»
«Заткнись!» — выпалил Свит испуганно, точнее прошипел. «Это ты валяешь дурака. Притворяешься, как все, кто готов стать жертвой.
Можно подумать, ни ты, ни я не понимаем, в чем дело», — с издевательским умилением воскликнул он.
«Тебе бы только сохранить свой драгоценный покой и привычные стереотипы. Но все твои попытки себя обмануть бессмысленны. Ты сам загоняешь себя в тупик, закрывая глаза на реальное положение вещей».
Мне нечего было ему ответить, потому что он был абсолютно прав. Я действительно вел себя как законченный дурак. Я, а не он. Как бы то ни было, в ту минуту я отбросил все свои спасительные выдумки, и меня захлестнула ледяная волна страха.
«В одном ты все-таки прав», — сказал Свит, завершая разговор. «Лучше поменьше это обсуждать. Да и думать об этом не следует. Мысли ведь материальны. И все, о чем ты подумал, рано или поздно случится на самом деле».
Днем, пока сохла смола на каное, мы пытались ловить рыбу, запасались дровами и смотрели на неутомимо бурлившую реку. Остров прямо на глазах уменьшался, то и дело отваливался очередной кусок суши, и река жадно и громко его заглатывала. Впервые за это время ветер немного присмирел. Надо сказать, это нас весьма порадовало, потому что бесконечные завывания, грохот и рев ветра держали нас в постоянном напряжении. Однако, когда минут через 40 он вдруг вообще стих, наступившая тишина показалась нам еще более гнетущей. А когда солнце скрылось за облаками, радующие глаз пейзажи сразу сделались угрюмыми и зловещими. С наступлением великого затишья Вода в реке стала казаться более темной, а ивы словно сдвинулись еще теснее. Они и без ветра продолжали покачиваться, перешептываясь и странно содрогаясь от самых корней до макушек. Днем мне удалось немного отоспаться после кошмарной ночи, но, похоже, отдых не пошел мне впрок. Я лишь еще острее ощущал этот навязчивый страх перед невидимыми соглядатаями. Я старался отогнать его, всячески над собой подтрунивал, твердил, что все это абсурд и ребячество, приправляя свои доводы с самыми смачными выражениями. Но это не помогало. Я боялся надвигающейся ночи, как заблудившийся в лесу ребенок боится темноты. Каноэ мы тщательно накрыли клеенкой, а единственное весло Свит накрепко привязал к стволу тополя, чтобы ветер не унес и его. Уже с 5 часов я начал колдовать над ужином. Сегодня была моя очередь. Картошка, лучок, мелко нарезанное сало, плюс изрядное количество мясной подливки, оставшейся с прошлого раза. Когда все это проварится, надо покрошить туда черного хлеба. Отличная еда. А на десерт сливовый компот и крепкий чай с щепоткой сухого молока. Дров мы запасли предостаточно. Ветра не было. В общем, мне досталось легкое дежурство. Мой дружок занимался сразу 2 делами, важность которых, разумеется, не шла ни в какое сравнение с моей рутинной стряпней. Чистил любимую трубку и давал мне кучу всяких бесполезных советов. Котелок только-только начал закипать, когда я услышал, что Свит зовет меня с берега. Я даже не заметил, как он ушел.
«Вот, послушай», — сказал он, когда я подбежал. «Интересно, что ты на это скажешь?»
И, приставив ладонь к уху, затаил дыхание.
«Ну что, слышишь?»
Я поначалу не слышал ничего, кроме монотонного гула реки и бульканья водоворотов. Ивы, пожалуй, впервые стояли молча, не шевеля ни единым листком. Через некоторое время я различил странный звук, совсем слабенький. Что-то похожее на гул далекого гонга. Он доносился из темноты со стороны болот и ивняков, росших по ту сторону русла, и повторялся через равные интервалы. Но это был не колокол и не гудок далекого парохода. Больше всего он походил на звук гигантского гонга, подвешенного высоко в небе. Этот приглушенный звон, очень мягкий и мелодичный, не прекращался ни на миг. Кто-то бил и бил в огромный металлический диск, заставляя громче стучать мое сердце.
«Он весь день у меня в ушах», — сказал Свит. «Пока ты спал, этот непрекращающийся гул доносился сразу со всех сторон. Он звучал то откуда-то сверху, то как будто из-под воды, то, клянусь, внутри меня самого. Представляешь? Так, наверное, все и происходит в 4-м измерении. Я был верен себе, я лихорадочно искал ответ. Наверное, это завывает ветер, попадая в те песчаные воронки. А может, это кусты перепутались во время бури и теперь пытаются высвободить ветви? Они же у ив очень упругие, вот и...
Звучит над всеми этими топями и сразу со всех сторон, уточнил Свит, проигнорировав мои смехотворные объяснения. А иногда из ивовых кустов, из самой чащи.
Но в данный момент нет ветра, возразил я. Не могут же они сами издавать эти звуки?
Ответ моего приятеля был ужасен, потому что именно его я и ждал, так как сам догадывался, в чем тут дело.
«Потому и издают, что его нет», — прошептал Свит. «Точнее, раньше ветер их просто заглушал. Думаю, это кричат...»
Тут сзади раздалось бульканье котелка, костер зашипел, и я кинулся спасать наш ужин. А если честно, то, воспользовавшись благовидным предлогом, просто ретировался, так как категорически не желал расставаться с привычными представлениями об устройстве мира. Мне необходимо было беречь силы для дальнейших сюрпризов, ведь нам предстояло еще целую ночь торчать на этом милом островке.
«Иди и нарежь хлеба», — позвал я Свида, старательно размешав аппетитное варево. И вдруг рассмеялся, подумав, что если бы котелок вовремя не забулькал, неизвестно, что сталось бы с нашими бедными мозгами. Неторопливо подойдя к тополю, мой обстоятельный приятель снял мешок и стал в нем рыться. Потом зачем-то вывалил все на подстилку, расстеленную на песке.
«Скорее, выкипает же!» — поторопил я.
В ответ раздался дикий хохот. Я вздрогнул от неожиданности. Это был очень громкий хохот и вполне искренний, но совсем не веселый.
«Тут ничего нет!» — хохотал Свит, держась за живот.
«Мне нужен только хлеб!»
«Тю-тю! Никакого хлеба! Они его забрали!»
Выронив половник, я ринулся к подстилке. Все пакеты, кульки и банки были целы, не хватало только буханки.
Я содрогнулся от страха, ледяной волной прокатившемуся по моему телу, и тоже начал хохотать. Это единственное, что нам оставалось. Невероятное душевное напряжение требовало выхода, и разрядка наступила в виде этого истерического хохота.
«Какой же я идиот!» — закричал я, тут же придумав очередную сказку. Я был неисправим. «Совершенно забыл тогда про хлеб. Та продавщица в Пресбурге — настоящая трещотка. Из-за ее болтовни я уже ничего не соображал. Наверное, оставил одну буханку на прилавке или...»
«И овсяных хлопьев гораздо меньше, чем было утром», — хмуро сообщил Свит. «И все-то ты подмечаешь любую ерунду», — злобно подумал я.
«На завтрашнюю кашу хватит», — процедил я сквозь зубы и стал свирепо мешать похлебку. «А через сутки мы будем уже далеко-далеко отсюда».
«Дай ты, Господи», — пробормотал Свит, запихивая кульки и банки обратно в мешок. «Будем, конечно, если нас не используют в качестве жертвы».
За ужином мы почти не разговаривали и старались друг на друга не смотреть. Как только насущные хлопоты отступили на второй план, тревога, донимавшая меня весь день, усилилась. А невидимый гонг продолжал наполнять ночь слабым ровным гулом, теперь уже почти непрерывным. Столь приятная обычно после ужина беседа как-то не клеилась. Напряжение росло. Очевидно, что откровенного разговора не избежать, хочу я этого или нет. Но все равно я всячески оттягивал его, пытаясь не замечать редких высказываний своего приятеля или попросту отшучиваясь. Между тем эти замечания только укрепляли мои подозрения, что с виду все виделось совсем иначе.
«Тут точно есть какие-то существа, которым нравится все калечить, ломать, разрушать, в том числе и нас», — вглядываясь в языки пламени, бормотал он. Чуть позже, когда гонг загудел громче прямо над нашими головами, он пробурчал себе под нос. «Я этот звук не слышу, я его ощущаю». Я придвинулся поближе к огню и осмотрелся. Облака обложили все небо, не пропуская ни единого лунного лучика. «Вся штука в том, — продолжал рассуждать Свит, — что это нечто для нас непостижимое, какой-то нечеловеческий звук, в том смысле, что он существует в недоступной человеку среде. Да, Свит был прав. Мы приступили черту. Нас занесло в особое пространство, находиться в котором было очень рискованно, но мы даже не знали, чем грозит нам эта опасная близость к неведомому миру. Это место принадлежало пришельцам из иных сфер. Тут находилось тайное их обиталище, откуда они, оставаясь невидимыми, могли наблюдать за людьми. В этой точке Земли завеса, отделяющая их мир от мира нашего, была несколько тоньше, чем во всех остальных. Мы слишком тут задержались, и теперь они заберут нас, лишив того, что входит в понятие «моя жизнь». А раз так, то расправа будет не физической, а духовной. Похоже, мы действительно, как предрекал Свит, станем жертвами. Жертвами собственного авантюризма. В общем, как бы то ни было, а жертвоприношение, очевидно, свершится. Мы по-разному трактовали свалившиеся на нас напасти. Мне мерещились разъяренные элементали, сгустившиеся от злости, и даже обретшие человекоподобный образ. Мой друг решил, что нас занесло на территорию какого-то древнего капища, где и поныне не утратили своего могущества античные божества. Во всяком случае, место это не было осквернено присутствием людей. Ветра прилежно очищали его от всего человечьего, что случайно могло попасть сюда. Здесь царили духи. Их незримое присутствие ощущалось буквально во всем. И настроены они были воинственно. Костер мало-помалу догорал, дров осталось совсем немного, однако ни один из нас не изъявлял желания прогуляться за сучьями. И мрак подступал все ближе. Буквально в нескольких футах от костра тьма была уже густой, как чернила. Я пнул ногой догоравшие головешки и резко повернулся к Свиду, с изумлением вскинувшему на меня глаза. «Все, с меня хватит! Мне противно это место, эта темнота, эти звуки, и сам я себе жутко противен. Я всего лишь жалкий трус, не отрицаю. Знал бы, что на другом берегу нет всего этого, не задумываясь, нырнул бы и поплыл туда». Посмотрев мне в глаза, Свит заговорил, но голос его был каким-то неестественно спокойным. «От этого невозможно убежать», — изрек он с видом врача, вынужденного сообщить тяжелый диагноз. «Надо сидеть тихо и ждать. Они совсем близко от нас, и им ничего не стоит прикончить вмиг целое стадо слонов, как какую-нибудь муху. Так что нам лучше понапрасну их не раздражать. Может, повезет, и они не заметят двух жалких букашек». Продолжение в следующем выпуске. Читал Михаил Кульченко.